Это подкаст «Слышали новости». В студии Илья Харламов и Алексей Тимофеев. Леша, привет.
Привет, привет.
По скайпу журналист, ведущий программы «Время покажет», секретарь Союза журналистов России Анатолий Кузичев. Анатолий, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Анатолий Александрович, Леша, приветствую
привет.
Вас.
Да, привет, Толя. Привет. Скажите, пожалуйста, вот возбуждаются уголовные дела в связи с событиями, произошедшими в Москве и других городах Российской Федерации 23 января. И, в частности, речь идет о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. И возбуждаются именно уголовные дела, плюс там еще ряд дел по поводу перекрытия дорог, хулиганства, умышленное уничтожение или повреждение имущества. Ну, в общем, пока там, по-моему, 6 или чуть больше уголовных дел.
6.
Да, скажите, пока пожалуйста, 6. Как вы видите перспективы этих дел? Что было бы, ну, для сохранения какого-то баланса, баланса сил, что ли, в обществе лучше применить в отношении вот этих нарушителей, там, ну, посадки, условно говоря, или штрафы, ну, и будет ли нарастать число таких дел, там, если не в геометрической прогрессии, то просто нарастать?
Ну, если коротко ответить, то, конечно, так сказать, вы говорите, нужно ли их возбуждать, нужно ли их доводить.
Не, они
конечно,
уже
нужно
возбуждены,
возбуждать,
да.
И нужно доводить.
Наказание,
да,
ну, да. Вопрос
и
наказания.
Дальше, и дальше. Ну, вот просто вы задали вопрос, как бы, как вы выразились, для баланса, для сохранения баланса
ну,
в обществе.
Ну, чтобы, да, агрессия не нарастала.
Понятно. Не, абсолютно. Ну, вот прозвучит, может быть, мой ответ банально немножечко. Может, вы ожидали что-то более оригинального, нетривиального. Но я скажу так, что на самом деле агрессию будет снижать. И агрессия, конечно, это самое неприятное, самое тяжелое последствие, которое может быть в результате всех этих выступлений, в результате этих противостояний. И противостояние ведь не только и не столько даже там вот этих там людей, которые вышли на улицы и ОМОНа, но и тех, кто сидел, вы не знаю, представляете ли себе, какое количество народу сидело и смотрело за этим и думает, сука, извините, жаль, меня там не было. Угу. Причем не со стороны протестующих, ну, это точно. Наверное, бы было там большое количество народа, которые с теми же самыми словами со стороны протестующих хотели выйти на улицу и так далее. Короче говоря, вот эта самая агрессия, это самое неприятное, что может быть. Далее. Мне, с одной стороны, меня, конечно, бесит, когда я видел, как там такие энергичные пацаны машутся с полицейскими. Кстати, вот этот чеченский парень потрясающий совершенно в форме физической. Угу. И видно, что тренированный пацан.
Динамично прямо... он там, и так сказать, нет, смело вел себя.
Парень, да. Я вам скажу, нет, он такой подготовленный. Ну, конечно, меня, конечно, начало раздирать. Думаю, какого дьявола эти самые, значит, ОМОНовцы, милиционеры и все прочее, почему они цацкаются? Потом сам себя обил по губам и говорил, не, старик, не надо. Не надо, нет, самое, не подавляй в себе это. Подавляй, ни в коем случае не давай, так сказать, жизни этому чувству ненависти. По этой же причине я против этого слогана «Работайте, братья». Значит, «Работайте, братья», сказал герой России, когда его, так сказать, перед смертью, в последний момент, да, перед террористами, перед ублюдками, перед шайтанами. Мы что, когда говорим «Работайте, братья», мы этих пацанов наших и девчонок, ну, где-то туповатых, где-то просто, ну, не знаю, которым хочется движухи, где-то какие-то еще там обманутыми. Мы что, их приравниваем? Серьезно? Так вот, поэтому я против. И возвращаясь к вашему вопросу и чеканно отвечая на него, скажу, что залог не возбуждения и не разжигания агрессии только в одном. В абсолютно честном и последовательном применении закона ко всем участникам. К полицейскому, который ногой женщину ударил, пацанам, которые слишком энергично себя вели и так далее. Вот совершенно бесстрастно и безусловно, как каток, вот ко всем закон одинаково должен относиться, тогда агрессии будет меньше.
Толь, вот не могу разделить твою уверенность. С одной стороны, ну вот там в юридическом плане, наверное, ты абсолютно прав в своих оценках, но вот в эмоциональном, по крайней мере, затем, вот зачем я там наблюдал и продолжаю наблюдать, и не только я. Вот есть общество, которое разделилось, и в качестве иконы выставляют, с одной стороны, общество в самом широком смысле слова, и я сюда, конечно, в первую очередь добавляю там медийные личности и средства массовой информации, которые находятся по разные стороны баррикад. И вот мы видим, мы все становимся свидетелями того, что одни вывешивают в качестве иконы, значит, ОМОНовца, бьющего ногой женщину, и, ну, это понятно. А с другой стороны находятся средства массовой информации, люди, которые вывешивают в качестве иконы вот этого в Петербурге мужчину, который бьет гаишника в лицо рукой, тот падает и так далее. И стороны не хотят в этом смысле... Ну, уравновешивать, что ли, да, вот запостить условно две фоточки. Нет, каждый выбирает себе одну, находит соответствующие слова, которые выражают их эмоции, и тем самым продолжает умножать эту ненависть без остановки. Как с этим-то так быть?
Осознать. Леш, вот смотри, понятно, что наш эфир, вот там, возможно, одна из там крохотных капелек, может, молекулок даже, которая в итоге там когда-то, через сколько-то там итераций, превратится в полноводную реку, которая этот морок смоет, извините за чрезмерно поэтический образ. Но смысл вот в чем. Значит, конечно, в том, чтобы бесконечно друг другу говорить: ребята, ребята, что такое гражданская война? Не бояться этих слов. Гражданская война – это такой космический реактор по производству ненависти. Гражданская война – самое страшное вообще событие, которое может случиться в стране. Она гораздо хуже тех войн, которые мы ведем там, которые мы вели с какими-то другими странами. Потому что гражданская война, если она начинает, значит, обрушились все прежние представления о привязанностях, о морали, о любви, о семье и так далее. Это космический реактор ненависти. Лучше сказать даже не реактор, а котел. Но самое главное – это я, так сказать, намекаю, коннотация с адом. Но самое главное, что после гражданской войны любая страна превращается в медленно остывающий ад. И тут ключевое слово не ад. Надо, чтобы все это понимали и повторяли друг другу. Тут ключевое слово медленно. Те, кто хочет сейчас потрясений и, так сказать, движухи, перемен требуют ваши сердца, подумайте, дорогие друзья, что после вот этой заварушки наша страна будет медленно остывающим адом. И повторяю, медленно, очень медленно, несколько поколений. Леш, другого у меня нету. Надо только это объяснять, потому что люди, ну, боялись. Это как с наркотиками, надо напугать до полусмерти.
Ну да. Анатолий, скажи, пожалуйста, вот еще есть у нас заявление, ну или там не заявление, описывают ситуацию детский омбудсмен Анна Кузнецова, что вот 9 лет было младшему детей, которых задержали вот на этом митинге несанкционированном или на акции. Но, правда, она поясняет, вот с их слов, вот они заявляют, что они совершенно не понимали, куда попали. По крайней мере, они так говорили. Это я цитирую Кузнецову. Ну, старший потом спросил, а что мне потом будет? Ну, можно понять, он испугался. Он действительно, так сказать, не совсем, видимо, понимал, что и как. То есть то, что они пришли туда целенаправленно, или кто-то привел, или спровоцировал, это еще не доказано и непонятно. Да? В этой связи я просто просмотрел, честно скажу, ну, сотни фотографий, пытаясь найти массовое присутствие на этом митинге детей, но, честно говоря, мне это не удалось. Может быть, я какие-то не те фотографии смотрел. Вот у нас тут коллега была там, ну, по долгу службы, она тоже обратила внимание, что в основном молодежь была там от 20 и выше, да, там даже какие-то опросы проводили, что основная масса 25-35 лет. Вот как эта ситуация будет развиваться дальше, на ваш взгляд, с формулировкой, что привлекают и провоцируют несовершеннолетних на участие в несанкционированных акциях? Вот что тут можно ожидать?
Ну, во-первых, тут, ну, как бы, я не понимаю, что мы, так сказать, причитаем, всплескиваем руками, так сказать, и говорим: господи, господи, значит, несовершеннолетних. Там по статистике, наверное, их было мало. Более того, сегодня, значит, поразительное по своей искренности видео опубликовал этот самый, как его, Леонид Волков, который говорил, там было два тезиса. Один другого просто лучше. А первый тезис такой, он говорит: вот, значит, нас упрекают в том, что мы привлекаем несовершеннолетних. И чё? Это я цитирую дословно. Первый тезис. Второй тезис такой, что, вы знаете, ну, на самом деле было мало. Мало было подростков на этих митингах. Там было довольно... Ну, конечно, больше он говорил, но вот два главных тезиса я, значит, процитировал. Возможно, по статистике там было действительно не очень много молодых людей, тех самых несовершеннолетних. Мы обвиняем, так сказать, организаторов этих несанкционированных акций в том, что они их цинично привлекают. А по статистике вроде их нету. Так где же правда? Правда вот в чем. Есть такое понятие маркетинг. И условно говоря, там маркетологи прекрасно знают, рекламодатели. В той или иной программе, в той или иной, в нашем случае, приложении, ты размещаешь очень таргетированную рекламу. Ты размещаешь рекламу, направленную конкретно, совершенно не просто, не абстрактно, не, так сказать, не ковровым образом, а на конкретную совершенно аудиторию.
Целевая аудитория, да? То, что
конечно, это, целевая аудитория. Поэтому вверх, я не знаю... Ну, то ли цинизма, то ли идиотизма, то ли еще чего-то. Делать вид, что, размещая рекламу в ТикТоке, ты, конечно, ориентируешься на бабушек. Угу. Нет. Это неправда. Ты ориентируешься на конкретную совершенно TikTok-аудиторию. Если посмотреть срез этой аудитории, посмотреть ее, так сказать, характеристики этой аудитории, тоже все совершенно понятно и недвусмысленно, кого пытаются, значит, привлечь. Значит, тоже факт. Значит, и наконец, третье. Почему я против того, чтобы мы так, так сказать, картинно изумлялись и этому всплескивали руками? Потому что это политтехнология. Потому что эти ребята в отсутствии у нас внятной политики, молодежной, какой там угодно, эти ребята делают то, что обязаны делать любые политики и политтехнологи. Они обращаются к той аудитории, у которой еще мягкие, так сказать, мозги, в которые можно посеять, как губка, все что угодно, которые впитают все, что нужно. Они делают правильно, извините меня.
Вот да, такой меня. Продолжая эту тему, Толь, а не кажется, что российские власти в каком-то смысле утеряли коммуникацию или каналы коммуникации с той самой молодежью? Нет понятных ответов на вопросы. А если они есть, они как-то очень...
Ну, ответы не устраивают.
Во-первых, ответы не устраивают. Во-вторых, те каналы коммуникации, которые выбирают власти для этих ответов, они не всегда попадают в эту целевую аудиторию. А в-третьих, просто кажется, что и ответов-то иногда не звучит.
Ответ, понимаешь, ответов, если тебе кто-то предлагает ответ, скорее всего, он врет, конечно. Это же как с этим куаном известным дзен-буддистским, да? Как звучит хлопок одной ладони. Понятно, что это придумано не чтобы ответ дать, а чтобы задуматься. Ну вот, ответы, если кто-то говорит себе, вот типа этих ребят, у нас есть ответы, мы за справедливость и так далее, конечно, они мошенники. Другое дело, что для тех людей, которым это, на которых это направлено, это, так сказать, это факт и это повод. Значит, молодежная политика, как ты сказал, утеряли
коммуникацию.
Канал коммуникации. Ну, в техническом смысле каналов там миллион, а вот в идеологическом, вот помните, я, к сожалению, я вынужден это говорить, хотя мне это очень не нравится говорить. Я вспоминаю начало 80-х и комсомольских работников, и всякие горкомы, райкомы, обкомы и так далее, комсомол, где тоже были всегда ответственные люди, которые отвечали за работу с молодежью. Значит, йо-йо, сноуборд, дискета. Вот, это значит, у них молодежный сленг, у них были эти тетрадки, несколько список песен, Modern Talking, опять же, и так далее. А, к сожалению, мы наступаем на те же самые грабли. Мы не канал коммуникации, повторяю, каналов сейчас выше крыши, невероятное количество и так далее.
Ну, да, даже не сам канал, сколько саму коммуникацию.
Да, сейчас, коллеги, просто нам надо двигаться дальше. Я немножечко в завершении вот этой темы, хотя у нас следующая смежная. Вот хотел бы добавить, там вот, например, я видел видео, где какие-то молодые люди непонятные вот приезжают на автобусах с заклеенными номерами, потом сажаются. Это явно организовано кем-то, чем-то. Наверное, с этими вещами тоже надо разбираться. Анатолий, ну я бы хотел спросить о другом, да? Вот многие пользователи, блогеры там в комментариях пишут, осуждая привлечение несовершеннолетних вот к таким незаконным акциям, вспоминая, как «Единая Россия», скажем, детей, школьников тоже привлекала к своим акциям, да? Пусть они законные, но тем не менее это политическая деятельность, в которой...
А каким, например?
Это вот в 2011 году какие-то митинги, это можно найти, я смотрел огромное количество фотографий, там в этом, в 2011 году довольно так сказать, такая громкая история была, разбирались, 268-я школа, вроде бы там директор так как-то распорядился.
Нет, здесь просто, Илья, здесь просто есть вроде нюанс, но на самом деле он ключевой. То есть одно дело, если ты привлекаешь там детей к патриотическим акциям, общегуманистического характера.
Да,
нет. А другое дело, когда ты детей выпихиваешь, так сказать, на борьбу с режимом. Это все-таки маленький, но все-таки есть нюанс.
Легальная или нелегальная, но все-таки политика. Правда ведь, Анатолий?
Ну, патриотизм – это политика?
Нет, не патриотизм. Я сейчас дело в том, что они шли под лозунгами политической партии, да, проходили. Вот о чем речь. То есть просто по формальным признакам, но какой-то политический оттенок в этом есть. Вот на это обращают внимание. Ну, ладно, давайте вот еще посмотрим, на какую историю здесь...
Окей, это ключевая. Вот разговор о молодежи мне представляется ключевым, конечно,
к сожалению, в сегодняшней поездке. Времени не хватает на все. Мы бы
вот на молодежь всегда времени не хватает.
Нет, но мы достаточно много уделили. Послушайте.
Потом
так сказать, будем справедливы. Смотрите, значит, замглавы МИДа Сергей Рябков, российского, как мы знаем, провел довольно жесткую беседу с послом США в Москве Джоном Салливаном, ну, по поводу вот вмешательства во внутренние дела России, в частности, размещение было точных адресов, как мы знаем, на сайте посольства, да, вот адресов этой акции, маршрутов. Правда, я залез на этот сайт, но не поленился, посмотрел, что это, вот там объясняется на сайте, ну, можно перевести эту фразу, да, объясняется, что вот там гражданам США не надо бы ходить. Вот,
ну, это детский, ну, слушайте.
Да-да, то есть там не надо, там опасно, возможно столкновение, акции не санкционированы, вот эта вся информация выкачана, а дальше список, собственно, городов, времени и места. Ну, и, соответственно, Москва собирается разбираться, более того, значит, с действиями западных сетей собирается разбираться тоже Москва, и даже нота протеста будет направлена по этому поводу. Вот,
уже направлена.
Да, как вы считаете? Ну, понятно, что это не добавит, наверное, какого-то взаимопонимания, и так сложное отношение. Вот по какой линии могут здесь развиваться события? Как Америка будет реагировать? Что Москва готова именно сделать уже, так сказать, за словом должно же быть дело какое-то?
Это не добавит взаимопонимания, но зато добавит понимание. Вот по поводу, значит, мы просто всего лишь маршруты, так сказать, опубликовали и места, где не стоит появляться американским гражданам. Я вспоминаю сцену из фильма «Деспирадо», когда там герой Стива Бушеми, по-моему, заходит в такой поганый, отвратительный, грязный, значит, этот самый мексиканский бар, там сидят такие люди с такими специфическими харями, много их там, ну, бандиты такие, кто-то зубочистку же просто сидит там в тарелке лицом. И вот он сидит, что-то подходит к барной стойке своей, этой развязной походочкой, и говорит: знаете, вот был случай, значит, захожу я в одно, значит, в одну дыру, и там все-таки, знаете, сидят такие омерзительные твари. Все так, бум, морды подняли, смотрят на него. Не-не-не, не такие, как вы, прекрасные джентльмены, но там действительно были твари. Ну вот, все поняли, кого он имел в виду. Слушайте, ну вот это Америка, вот эта отмазка посольская, значит, мы просто, чтобы американцы туда не ходили. А-а. Вот, это, конечно, это хороший урок всем нам. С седьмого года мы про это говорим, начиная с речи известной мюнхенской Путина, что, ребят, ну, как бы это самое, да, скоро они перестанут стесняться. Вот наступил момент, это вот 2021 год, запомните, это 22 января, вот это наступил тот самый момент, когда они перестали стесняться. Прежние дипломатические нормы, прежние нормы приличия, прежние, не знаю, манеры, морали, все прочее, все, они в прошлом, в утиль. Они сданы в утиль. Ребята не стесняются. Это первое. А второе, какое еще понимание должно к вам прийти? Все, что воспринималось как, так сказать, пропаганда госканалов, лицом которой я с гордостью вот себя и объявляю, одним из, конечно, лиц. Вот, послушайте, но вот теперь-то вы не будете сомневаться, что это правда? Теперь-то понятно, что эти ребята заинтересованы кровно, что у всех этих, так сказать, по периметру России, всех этих костров есть абсолютно конкретный совершенно, так сказать, автор. Теперь понятно, что этот же автор пытается, так сказать, правильно направляя и стимулируя некие внутренние силы разжигать этот костер внутри России. Что, еще есть какие-то сомнения?
Вот для меня это главное. Я понял, да. Что сомнения. Я просто вот о чем хотел спросить. Это все-таки не сайт посольства, а Госдеп. Я уж, простите, перепутал, справляюсь. Да, англоязычный. Просто я вот хочу понять, а многие ли обращались на англоязычный сайт Госдепа, чтобы узнать, где и когда это состоится? Ну, информация-то и в российских. Вот хотела говорить в советских соцсетях, но да, было достаточно. То есть вот о чем речь-то.
Это была, я думаю, я уверен, что это был акт символической поддержки. Угу. Я уверен, что те люди, которые, так сказать, которым нужно, они считали этот акт символической поддержки. Понятно, что Виктория Нуланд сюда засылать с галетами или с чем-то она бродила.
Пирожки там, по-моему, были.
Ну, пирожки, даже, печеньки да. Знаменитые, да. Ну, пирожки, ладно, да. С Москвой это не очень прокатит, да? Но это такая, это цифровая, немножечко размытая, вот, как плохая голограмма, знаете, которая все время там, у нее там какая-то, вот. Но все-таки Виктория Нуланд, это акт символической поддержки этих так, самых внутренних сил, конечно.
У нас две
конечно,
темы еще.
И они ее считали.
Да-да, просто не успеваем, как всегда. Значит, смотрите, снижается уровень заболеваемости ковидом, и достаточно неожиданно для меня там цифры просто вдруг пошли вниз, хотя не везде так. В Европе, например, они держатся на довольно высоком уровне, но и там в других странах. И ситуация стабилизируется, официальные лица заявляют, ограничения, может быть, будут ослабляться. Вот вы с чем? Я понимаю, что мы здесь все трое не медики, да, и как бы наше мнение, наверное, не очень компетентно, но тем не менее, С чем вы связываете вот такое снижение новых случаев?
Помните этот анекдот? Я не настоящий сварщик. Я, так сказать, не совсем эпидемиолог. Нет, но...
Ну да, да. Но мы, почти, кажется, мы все что... учимся, конечно.
Нет, но мне кажется, ну, как бы так, отвечая на вопрос с точки зрения просто такой, ну, как бы общего характера логики, я предполагаю, что большое, даже не столько большое количество, сколько последовательная реализация вот этих антиковидных мер, последовательная, методичная и довольно на протяжении довольно долгого срока, самое дало свои плоды. Но самое главное даже не то, что это там был некий набор мер. Самое главное, что, мне кажется, нам удалось, я не знаю, по наитию или в результате изучения передового там, или не передового западного и восточного опыта, нам удалось не сваливаться в какие-то крайности. Потому что, как вот мне, по крайней мере, в программе каждый день почти эпидемиологи разные говорят примерно одно и то же, инфекционисты, что на самом деле... жесткость локдауна, если он касается не конкретно там небольшой территории, типа микрорайона, который можно реально взять и физически полностью закрыть. Так вот, жесткость локдауна, парадоксальным образом, так сказать, расширяясь на более-менее там, большие территории, типа страны или даже города большого, типа Москвы, имеет обратный эффект. Еще раз, жесткость карантинных мер имеет обратный эффект, чрезмерная жесткость. Поэтому, повторяю, нам удалось, ну пока, по крайней мере, удалось не свалиться не в ту крайность, типа в шведскую, типа да, горе, но сейчас не пламенем, да. Снимайте маски. Да, и не в другую сторону, как там, типа, когда все там это самое, цифровые пропуска, автоматчики, руки за спину, позорные столбы, как там в Китае. Вот нам удалось проскользнуть между этими Сылой и Харибдой. Мне кажется, это и есть залог хороший, тут постучим по дереву, хорошей статистики.
Будем смотреть.
Ну, не то чтобы хороший, но такой, более-менее.
А давайте к молодежи опять вернемся. Вот, обвинения прозвучали, что мало времени. Я предлагаю вот что обсудить. Был опрос компании «Эвка» и «Россия – страна возможностей». Согласно этому опросу, 60%, даже больше 60% студентов России, учащихся высших учебных заведений, планируют стать предпринимателями. Но это высокая цифра. Я на что, вот лично я обратил внимание, да, вот на другие цифры. Значит, как они себя видят, эти молодые люди, в бизнесе? Сфера услуг 19%, торговля 14%, искусство и мода 11%, культура и творчество 10%, маркетинг 8%. Ну и там набирается, понятно, что очень много, да, подавляющее большинство. Я там не увидел ни производства, да, ни инновации, да. Там, ни космоса, ни там производства любого вида оборудования. Вот.
Нет, самое ужасное, что они собираются искусством заниматься 11%.
Да-да, нет, понимаете, то есть созидание...
Но там искусство и мода.
Да, это и мода, да, это совершенно другое. То есть созидание в широком смысле слова, да, так сказать, изобретение чего-то нового, вот конструктив такой настоящий, он как бы отсутствует, да, вот в этих интересах. В основном обслуживание, там, торговля и прочее. Это о чем свидетельствует, Анатолий?
Это свидетельствует ни о чем, а свидетельствует о глобальном тренде. Я помню, когда Трамп, вы помните, рапортовал год, что ли, назад, а может, 2 года назад, о каком-то беспрецедентном, невероятном вообще, так сказать, историческом минимуме там, безработицы в Штатах, что типа все практически побеждено, искоренено, значит, полностью и окончательно. А потом, если посмотреть статистику, можно было ее, так сказать, изучить. И там сразу понятно, за счет чего? За счет сферы обслуживания. То есть, ну, условно говоря, упрощая. То есть, это не то, чтобы у них там заводы заработали, там трубы задымили и так далее. Нет, там официантов стало в 8 раз почему-то больше. Чуваки, которые там теперь тебе чистят мандарин, а другой еще косточки вытаскивает из него и на специальном блюдце уносит. Ну, я повторяю, я утрирую, конечно. В принципе, это все есть сфера обслуживания. Это глобальный тренд. Почему Трамп, опять же, все время бесконечно повторял это как мантру: реиндустриализация, реиндустриализация, давайте вернем наши, так сказать, наши предприятия из Китая в Штаты, Make America Great Again, тра-та-та-та-та-та-та. Ведь он же про это же говорил, да? Это глобальный процесс, это глобальный тренд. Теперь все делается в Китае, там руками китайских рабочих. Теперь это выгоднее. Капитализм предполагает же, мы сами помним, в 91-м году, там, когда мы с вами выходили против совка за капитализм, мы же все это с вами понимали, конечно же, да? что капитализм – это только один расчет. Но где выгоднее, условно говоря, там и правильнее. И если выгоднее в Россию завозить мигрантов, чтобы они строили нам дома, значит, извините, пожалуйста, значит, они будут заезжать и строить нам дома. а если, ну и так далее. Это глобальный тренд. Чем мы удивляемся-то, я не понимаю.
Вот мы говорили об упущенной молодежной политике или о недостаточной молодежной политике, недостаточно явной. Толь, а что делать-то? Сейчас можно снимать отроки во вселенной, не знаю, запускать, хотел сказать, Теслу в космос?
Нет, да, ну, пожалуйста, Илон Маск.
Для того, чтобы, молодые ребята русские хотели что-то большего.
Анатолий, 10 минут на ответ осталось.
Секунд.
Вот. Секунд, каких минут?
Тогда ответ будет короткий. Да. Да, да, можно.
Да, ну, это позитивно, да. Мне кажется, нужны все-таки примеры, так сказать, успешной созидательной деятельности. Они, в общем, наверное, есть, но как-то не выпущены.
Не выпуклы.
Они должны быть таковыми. Это подкаст «Слышали новость». Журналист, ведущий программы «Время покажет», секретарь Союза журналистов России Анатолий Кузичев.